хотя, готов спорить, окажись он тут один, остался бы, не раздумывая. «Совсем дураком надо быть, чтобы проснуться в самый интересный момент», — укоризненно сказал я. Он ничего не ответил.
«Можешь не слишком спешить»,
— подмигнул ему Илаюни.
«Я не дурак и не враг, ни вам, ни себе. Без предупреждения их не отпущу, и умирать никого не заставлю. Просто даю вам возможность полюбоваться редким зрелищем. Это очень красивый и напряженный момент, когда мастер держит смерть в своих руках, она неподвижна, но дрожит от вожделения, чует, что вот-вот отправится в свой вечный первый и последний полет. Когда я остаюсь один на один с чужой смертью, я позволяю ей взять меня. Пользуюсь тем обстоятельством, что для смерти нет разницы между сновидением и явью, а для меня есть. Я могу честно с полной самоотдачей умереть, а потом проснуться в той реальности, где мы со смертью никогда не встречались. И я по-прежнему жив, но ее все равно больше нет. Уверен, вам обоим легко было бы освоить это искусство. Вы упрямы и всегда норовите повернуть все по-своему. Довольно неприятное свойство характера, но бесценное качество для того, кто хочет уметь воскресать. Умирать и учиться особо не надо. Смерть все сделает сама. Достаточно ей разрешить. Но я не стану предлагать вам попробовать. Их здесь пять, а нас всего трое. Меня не устраивает такое соотношение сил. Поэтому я твердо намерен отпустить их восвояси.
«Эй, ты же обещал, что мы хотя бы попробуем», — в отчаянии напомнил я.
«Нет, твердого обещания я тебе не давал».
«Ты обещал, что не будешь лезть в это дело, только смотреть и слушать», —
сказал мне Шурф. «Твердого обещания я тебе не давал», — повторил я слова Илаюни. Цитируемый автор укоризненно покачал головой. Кажется, в шахматах такая ситуация называется цукцванг. Цукцванг — шахматный термин, обозначающий такое положение, при котором у одной из сторон, или у обеих сразу, нет полезных ходов, так что любой ход игрока ведет к ухудшению его собственной позиции. По крайней мере, фонетически этот термин идеально соответствует охватившим меня в тот момент чувствам.
«Всегда знала, что самое интересное вы делаете без меня».
На этот раз Меломори выглядела по-настоящему ужасно, без преувеличения. Она была черна, как уголь, и практически бесформенна. Глаза дымились, как жерла вулканов, а рот хаотически блуждал по пространству, расползающегося, как облако лица, явно не в состоянии понять, где его законное место. «Гнев тебя очень красит», — ласково сказал я.
«Это еще кто?»
— спросил Илаюни. Он-то, бедняга, и правда думал, будто это теперь его сон. Не знал еще, с кем связался. «Это леди Меломори Блим», — ответил я. «Самая красивая девушка, как минимум, в нашей вселенной. Сейчас это особенно бросается в глаза, не так ли?»
«Да»,
— вежливо согласился Илаюни.
«Ты что, решил устроить в своем сновидении вечеринку? Говори сразу, кого еще пригласил. Мне сейчас не до шуток. Пока вы тут веселитесь по своему нелепому гуланскому обычаю колдовать как спьяну, я держу в руках пять смертей, усмиряя их усилием воли. Нельзя меня отвлекать».
«Он меня не приглашал», — надменно заявила Меломори.
«Я сама решаю, снится ему или нет».
«Она очень крутая сновидица», — вставил я. «По крайней мере, так утверждают арварохские буревухи».
«Арварохские буревухи?»
— изумился Илаюни.
«С каких это пор они стали интересоваться людьми?»
«С тех пор, как познакомились со мной», — сказала Меломори.
Некоторое время Илаюни внимательно ее разглядывал, наконец кивнул.
«Да, их можно понять. Ты правда потрясающая. Ты тоже»,
— согласилась она.
«Макс никогда мне про тебя не рассказывал. Интересно, почему?»
«Просто не успел», — объяснил я. «Мы с ним только вчера познакомились».
«Как ни странно, да»,
— подтвердил Илаюни.
«Хотя, по моим ощущениям,
Ты изводишь меня уже не первую тысячу лет.
У всех на второй день появляется такое ощущение. Утешила его Миламори.
Но ничего, потом привыкают. Ты тоже привыкнешь.
Давай ты сейчас проснешься, попросил ее я. Это не тот сон, который мне хотелось бы с тобой разделить. У нас большие про...
Когда захочу, тогда и проснусь,
отрезала Миламори. Это явно было только начало большой пламенной речи, но тут она увидела пернатую кошку и забыла обо всем на свете.
«Кто тут такой хороший?»
— дрожащим от умиления голосом спросила Миламори.
«Кто такой славный? Это кто у нас такой ушастенький? Ты ж моя красота!»
Миг спустя она уже сжимала в объятиях, гладила, тискала и чесала ручную смерть Лаюни, забыв обо всем на свете, начиная с меня. Жертва, к счастью, не возражала. И, кстати, со способностью прикасаться друг к другу в сновидениях у обеих не было никаких проблем.
«Одно слово. Безумные угуланские колдуны», — вздохнул Илаюни. «Связался на свою голову».
Впрочем, вскоре он уже показывал Миламоре ледяной цветок и вдохновенно читал ей лекцию о природе и поведении смерти. Она слушала его так внимательно, как никогда никого не слушала наяву. Даже на себя снова стала похожа. Может ведь, если хочет. Ну или когда забывает, что это якобы ужасно трудно. А я смотрел на них и обреченно думал, что я действительно умею, так это превращать любое серьезное дело в балаган.
«Что ты действительно умеешь, так это превращать любое серьезное дело в балаган»,
— вслух сказал Шурф и, помолчав, добавил.
«Сейчас я как никогда ясно понимаю, что это твоя самая сильная сторона. Будешь смеяться, но я начинаю верить, что ты и на этот раз повернешь все по-своему. По крайней мере, я уже не могу проснуться рядом с тобой в старой усадьбе. И что особенно удивительно, совершенно на тебя за это не сержусь. Хотя, по идее, должен бы. Но это твое сновидение». И теперь тебе снится, что я неожиданно стал твоим союзником в этой безумной затее. Ладно, как скажешь. Твоя взяла, но учти, проснемся, голову оторву.
Ничего страшного, потом приделаешь на место. Ты аккуратный. И руки у тебя, хвала магистрам, не совсем из задницы растут.
Сэр Макс,
вдруг окликнула меня Миламори. И голос ее звучал угрожающе, как вступительный аккорд симфонии о конце мира.
Илаюни мне все объяснил. Получается, ты тут собирался умирать какими-то нелепыми чужими смертями. Вместе с ними. А меня не позвал. Не верил, что я тоже сумею? Никогда тебе этого не прощу.
Надо отдать ей должное. За все время нашего знакомства это была первая настоящая сцена ревности. И она удалась на славу. В смысле, я и правда почувствовал себя виноватым, как ни нелепо это звучит. Но вместо того, чтобы оправдываться, я сказал Илаюне: «Смотри-ка, нас уже четверо. Тебя это не вдохновляет?»
«А тебя не пугает?» —
откликнулся он. «Мне в кои-то веки приснилось, что я очень храбрый», — усмехнулся я. «Очень приятное состояние. Хоть не просыпайся теперь никогда».
«Неужели правда готов рискнуть? Всеми нами, не только собой».
«Да нет никакого риска. Не забывай, это мой сон, а в моих снах никто по-настоящему не умирает. У меня и наяву-то особо не забалуешь. Я тебе уже говорил, я желаю торжества жизни. А когда я чего-то так сильно хочу, получаю. Неважно, какой ценой. Поэтому, если все-таки решишься, две из пяти — мои».
«Не будь дураком. Нельзя умереть, не воскреснув. Нельзя воскреснуть, не проснувшись. А это означает, что вторая смерть может прийти за тобой наяву».
«Но почему ты сразу не сказал?» — опешил я. «Ради чего тогда это все?»
«Потому что мне надо было сперва увидеть их своими глазами, а потом принимать решение. Если бы смерти срослись остриями, можно было бы попробовать отпускать их по очереди. На таких условиях я бы, пожалуй, сыграл. А так — нет, не рискну».
«Ничего, зато я рискну», — упрямо сказал я. «Зря, конечно. Не представляю, как стал бы выкручиваться, если бы он вдруг согласился». Но Илаюни отрицательно помотал головой.
«Ого!»
— удивленно воскликнула Миламори.
«Что-то ты совсем разошелся». Она смотрела не на меня, а туда, где бушевало до нелепого желтое, но все равно грозное море. Уже не в нескольких метрах внизу, а совсем рядом, так что брызги обрушивались на крышу мохнатого дома, моего черепичного пирса, который теперь со всех сторон был окружен стремительно поднимающейся, бурлящей как кипяток, ярко-лимонной водой.
«Очень красиво», — сказал Илаюни. «Но красота пространства сновидения не считается серьезным аргументом в споре вроде нашего».
На это его заявление пространство моего сновидения оперативно отреагировало лязгом и грохотом, настолько невыносимым, что я сам сложился пополам, пытаясь хоть как-то уменьшить площадь своего тела, для которого эти звуки были хуже побоев. Илаюни побледнел до прозрачности, но не дрогнул, а Миламори и Шурф хором закричали мне: «Прекрати!»